Добрый вечер, у Минску 22 година. У эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. У ночным эфиры вас чакая самая апошняя информация про подписанную нафтовую дамову помеж Беларусью и Россией. А гостем «Ночной свободы» будет шведский правоборонца Мартин Угла, один из подписантов листа Лукашенко. У блиц-анализе, как изменилась роль офису ОБСЕ у Беларуси за апошние годы. Вас чакают культогляд открытыка Максима Жбанкова, новины сучасной медицины, огляд незалежного друку, а у программе «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Бориса и Галину Вайганских. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сочить Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Москва и Минск подписали сегодня погоднение о поставках российской нафты в Беларусь на 2010 год. У Польши на месте былого нацистского лагеря смерти у Освенциме прошли памятные церемонии, примеркованные до 65-х угодков вызволения вязня в лагеру советскими войсками. Канцлерка Немеччины Ангела Меркель заявила, что было помылкой вести размову об конкретных терминах выводу немецких войск из Афганистана, бо это могло б обнадеять Талибан. Меркель провела сегодня в Берлине перемовы с афганским президентом Хамидом Карзаем. Встреча отбылась напередодні призначенной на четвер международной конференции в Лондоне о питаннях развития Афганистану. Иран тем часом отмовился от удела у лондонской конференции, мотивуючи это за лишним сподеванием удельников на войсковую силу Захаду и недостатковым залучением у вырашения конфликту буйных краинов региону. Стрелы, которые зробила сегодня артиллерия КНДР у районе спречного оттенка межи с Паудневой Кореей у Желтым море, были часткой штогодовых войсковых вучений. Про это поведомили полночно-корейские сродки массовой информации. Паудневокорейский бок отреаговал на артиллерийские стрелы для своего узбережа огнем у отказ. А потерпелых у вынику перестрелки покуль не поведомляется. Казахстан официально дозволил НАТО выкористовывать свою территорию для доставок грузов у Афганистан, что открывает альянсу другий маршрут как альтернативу пакистанскому шляху, который постоянно подвергается нападам воевников.
Стась Ивашкевич протягивает сачыць за подеями у свете. Наступный выпуск новина у нашем эфире прикладно праз паўгадзіны. У эфире «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. У нашей программе гутарка про основные подеи серады, блиц-анализ и шмат шаго иншага. Але найперш короткий прогноз на дворье. 28 студеня будет облачно с прояснениями. У ночи пераважно на заходе краины и у день у многих районах снег мятелица. Температура по ветру у ночи минус 13-20, на полночном усходе до 26 градусов морозу. У день минус 8-13, на заходе Берастейской и Городенской областей 4-7 градусов морозу. У Минску 22 година, 3 хвилины, и зараз Сергей Навумчик расскажет про белорусские подеи.
Беларусь и Россия подписали пакет документов об поставках сырой нафты. А вот для первого вице-премьера Беларуси Владимира Семашки объем безмытных поставок российской нафты в Беларусь складе 6,3 миллиона тонн что год. Семашко заявил, что умовы, на какие баки смогли домовиться, довольно близкие до умов 2009 года. У свою чергу вице-премьер России Игорь Сечин отзначил, что теперешнее погоднение отповедает интересам российских компаний. Финансовую стабильность на 2010 год пообещал сегодня старшиня правления Национального банка Беларуси Петр Прокопович. Он сгадал, что реальные грошовые прибытки населения все это должны увеличиться на 14-15%. Это можно сделать, обновивший высокий экономический рост, который был до кризиса. Былый старшиня правления Национального банка Станислав Богданкевич так само предсказывает все это финансовую стабильность, але при одной важной умове, когда Беларусь погодится жить у запазыку.
Получили 700 миллионов от валютного фонда. В первом квартале почти 600. Сбербанк России готов выделить до 2 миллиардов долларов. То есть у нас есть такой страховой фонд в виде займов. И поэтому на рынке валютном все может быть спокойно, если мы по-прежнему готовы жить в долг.
Министр юстиции Беларуси Виктор Голованов лечит, что для регистрации партии треба, каб народ ей веру. На пресовій конференції Спадар Голованов потлумачив журналістам, що поки він працює міністром юстиції, в Україні не було зареєстровано ні жодної політичної партії. У старшині аркомітету БХД обвинувачують міністра у безпрецедентному тиску на засновальників партії. Павел Сєвєрнєц з обуренням сприйняв слово міністра юстиції.
Від гэтых словаў міністра Голованова за кілометр смердіць хлушнёй. Тому що Мін'юст у злачынной змове з КДБ, вертикаллю і кіраўніцтвам прадпрыемству аказваў беспрэцэдэнтны ціск на заснавальнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі, каб яны выбіралі вучоба альбо партыя, праца альбо партыя.
Сьогодні у Брюсселі відбулася зустріча бюро Евронесте, на якій обмірковувався формат удзелу шасці країн Усходнього партнерства у парламентській асамблеї Усходнього партнерства. Евродепутат Яцек Сирюш-Вольський сказав «Свободі», що у Евронест запросять по 10 депутатів з Арменії, Азербайджану, Грузії, Молдови, України, а з Білорусі 10 назиральників від опозиційних сил і від громадської супольності. Спадар Сирюш-Вольський додав, що поки у Білорусі не буде демократично вибраного і міжнародно признаного парламенту, у Європарламенті Білорусь будуть представляти тільки назиральники.
Сергій Навумчик про подію в Білорусі. Більш подробязно про гэта на нашім сайті свобода.орг. І я нагадаю, що 24 години на сутки працює наш телефон автоотказник у Мінську 266-39-52.
Похоже, что местные выборы снова провалят в России, и некоторые из оппозиции. В избирательных комиссиях будут отсутствовать представители оппозиции, и даже не будут укомплектованы большинство избирательных участков наблюдателями от оппозиции. С уважением, Виктор Бутто.
Образовались два лагеря поляков. Это очень удивительно, что они противостоят друг другу. И это происходит в такой небольшой стране, как наша. Они получают карту поляка и имеют привилегии на территории Польши. Пусть пользуются этими привилегиями. А здесь они такие же граждане, как и все друзья, и пользуются всеми правами нашей страны. В этом плане никто никого не ущемляет. Лариса.
Бедный и несчастный мы народ, забитый и темный, боимся собственной тени. Сегодня на работе я случайно сказала, что согласно данным последней переписи, население Беларуси за последние 10 лет сократилось на 500 000 и составляет сейчас 9,5 миллионов человек. Меня тут же обвинили в чтении оппозиционных газет и искажении нашей светлой действительности. Не представляю, что должно случиться в этой стране, чтобы хотя бы у образованных граждан проснулся хоть какой-то разум. Спасибо, до свидания, Наталья.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24. Мы чакаем ваших меркаванняў. Сёння ў Маскве Беларусь і Расія падпісалі пакет дакументаў аб умовах паставак нафты ў 2010 годзе. Падрабязнасці і каментары неўзабаве ў нашай праграме. А зараз пра іншую навіну. Сёння ў Брюсэлі адбылася сустрэча бюро Еўранэста, на якой абмяркоўваўся фармат удзелу шасці краін усходняга партнерства ў парламенцкай асамблеі Еўразвяз усходняе партнерства Еўранэст. Еўрадэпутат Яцек Сарыш-Вольскі сказаў «Свабодзе», што у Еўранэст запросяць па 10 депутатаў з Арменіі, Азербайджану, Грузіі, Малдовы і Украіны, а з Беларусі 10 назіральнікаў ад апазіцыйных сілаў і ад грамадзянскай супольнасці. Спадар Сарыш-Вольскі дадаў, што пакуль у Беларусі не будзе дэмакратычна выбранага і міжнародна прызнанага парламенту, у Еўрапарламенце Беларусь будуць прадстаўляць толькі назіральнікі. З падрабязнасцямі Алена Стровы.
Як сказаў у размове са свабодай старшыня сталай камісіі міжнародных спраў і сувязяў з СНД ў палаце прадстаўнікоў Сергей Маскевіч, пакуль беларускія парламентары не атрымлівалі з Брюсэля аніякіх афіцыйных паведамленняў адносна беларускага прадстаўніцтва ў Еўранэсце.
Па праектам дакументаў, якія падгатоўлены Еўрапарламентам, можна зрабіць вывод, что к белорусскому парламенту будет применена особая норма в отличие от других.
Для нас важно было бы, чтобы мы сами принимали решения настолько, насколько они просто вот к нам относились как-то вот как не ко всем. Конечно, не будет парламентского диалога, того, который мог бы быть. Но я думаю, что не будет Евронеста, будут двусторонние парламентские
связи, сотрудничества.
Алексей Юнукевич, старшиня партии БНФ, представительство якой худшее за все шикается у Евронесте, называя решение Европарламенту цалком слушным. На его думку, сотрудничество у Евронесте, представнику оппозиционных сил и громадянской супольности махчимы на самых разных платформах.
Я лишу, что это решение цалком слушное, тем более, что фактично белорусские улады ставили Европе ультиматум, что альбо будет 10 представников от нас, альбо мы не сходны в этом удельничать. Был вариант компромиссный 5 на 5, який был подтриманы и партией БНС, белорусским незалежинским блоком. Я веду, что европарламентары так само позитивно до его ставились, и белорусские улады на его не пошли. Тому цалком логично, что было принято решение подтримать вариант 10 назиральников от демократичной супольности. Что тычется, насколько это будет эффективно, и будет это отповедать интересам краины. Так, я лишу, что на сегодняшний момент той парламент, який існує в Беларуси, так званый парламент, он в вельми малой ступени может реально заниматься вырешением полных питаний. И с этого пункта глядя, на мою думку, наибольш важно, что представники демократичных сил будут долучены до процесса обмеркования, у тим ліку економічного супрацовництва и інших махчимостей супрацовництва.
Сказал свободе старшиня партии БНФ Алексей Янукевич. У Мінску 22 година 11 хвилин. Як ви уже чули, сьогодні у Москве Беларусь и Россия подписали пакет документов об умовах поставок нафти у 2060 годі. Про это сьогодні доклав президенту России Дмитрию Медведеву віце-прем'єр Ігор Сечин. Хто выиграл у нафтовым протистоянні? Отказы шукав Алис Дашинский.
Баки подписали змены до погоднення о поставках сырой нафты у Беларусь, методику тарифа утворения на продаж нафты, баланс нафтовой сыровины на 2010 год, совместную заяву вице-премьеров двух краин об гарантиях бесперапынного транзиту. Поводле официальных крыніцаў у Беларусь поступит каля 21,5 миллионов тонн нафты, а объем безмытных поставок нафты складе 6,3 миллионы тонн. Поводле первого вице-премьера Владимира Сямашки удалось домовиться про умовы, близкие до 2009 года, тому бюджетные страты будут не такими великими.
Если наша НПЗ или белорусская нефтяная компания возьмет нефть из России, привезет в Беларусь и переработает, и потом сможет абсолютно в рыночных условиях продать эту нефть на российской территории, то этот объем переработанной нефти, вывезенной обратно в Россию нашими предприятиями, тоже не будет облагаться пошлиной, тоже пойдет плюсом к этим 6,3 миллиона.
Так само он отзначил, что умовы працы России компаний не поменялись, и они могут работать в режиме перепроцовки нафты по замытной территории.
Тоже они возят нефть, на границе ложат залог российской таможни, перерабатывают нефть, вывозят обратно ее в Россию и продают либо на российском рынке, либо готовые нефтепродукты могут вывести за пределы Российской Федерации, продать в третьих странах. По сути дела, и эта нефть тоже не облагается таможенной пошлиной.
Однако Сямашка отзначил, что досягнутые погоднения во умовах мытного союза не могут долго жить.
Соглашение в том виде, как оно есть, не может долго жить. Это нонсенс, что в рамках таможенного союза некое квотирование, что столько-то беспошлино, столько-то с пошлинами, и сама по себе пошлина, это такого не может быть. Мы должны еще вернуться к этому вопросу.
Поводле вице-премьера России Игоря Сечина, у вересні будет проведено додатковое узгоднение объемов споживания нафты у Беларуси и тарифа утворения. Это может скорректовать объемы поставки сырой нафты. Домовленности не допускают однобокового повеличения тарифов, вынятку частки грошовых сродков и у полной меры гарантуют интересы России. Поводле Сечина, погоднение отвечает интересам российских компаний, и оно урегулировало поставки льготных объемов нафты для внутреннего споживания Беларуси. Крыница в российском ураде близкая до перемовов отзначила.
Подписали три документа, стороны пришли к компромиссу, и обе стороны удовлетворены теми документами, которые они подписали.
Типа увеличенные тарифы на транзит нафты.
Да, там была определенная индексация, но она приемлема и для российской стороны, и приемлема для белорусской стороны. Выгодно.
Кто ж выиграл у нафтовой войне Беларусь и Россия? Керовник центра МИЗОСОМ Ярослав Романчук отзначил.
Безумовно, выиграла Россия, и она настоявала, что без мытов сырая нафта трапляла в Беларуси только по мере внутреннего споживания. Безумовно, этот принцип застался, и белорусский бок, на мой взгляд, стратил от этой домовы около 4% ВВП. Это могутная речь, потому что и Беларусь повинна адаптовать сегодня и свой платежный баланс, и валютную политику. Лукашенко сдался.
Керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика отзначил, что выиграл здоровый сенс. Российская позиция была бездокорной от початку.
Они дают нам дешевую нефть, и я так думаю, что с 1 февраля белорусский президент уже может вводить новые цены на бензин, которые будут дешевле нынешних на 30%. То есть сейчас вот белорусское общество может спросить у своих политиков, когда будет бензин за 2000 рублей. Россия сделала подарок такой на эти 6 миллионов тонн нефти. И этот подарок должен получить не премьер-министр, а само белорусское население.
Поводле глядальника газеты «Белорусы и рынок» Татьяны Манёнак, дивным выглядая решение о перепрацовке нафты на белорусских НПЗ и поставках нафтопродуктов у Россию.
Сегодня российский рынок не имеет дефицита у нафтопродуктов. И заходящий с той же логистики, очень интересно, чи будут эти нафтопродукты потом конкурентно здольными на российском рынке.
Сказала «Свободе» аглядальніца газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Манёнак. А вось як коментує белорусско-російську нафтовую домову аналітик «Свободи» Юрий Дракахруст.
Пагатненні, підписаные сьогодні Владимиром Семашком и Ігорем Сєчыным, будуть ще подробязно аналізуватися експертами. Але уже зараз з інформаційних повідомлень можна зробити некілька висновов. Перше. Беларусь без мита буде отримлювати 6 мільйонів 300 тисяч тонн нафти. Владимир Семашко заявил, что белорусский бок здолел выбить менавіта столько, а не 5 миллионов, как мерковалось попередне. Однако лишь 6,3 миллиона тонн безмытных поставок фигуровала в опошние тыдни во всех заявах российских представников. Другое. Не будет обкладаться мытом так званая давальницкая нафта, тая, с якой на белорусских НПЗ робят нафтопродукты и отправляют назад у Россию. С тлумачения господара Семашки выникает, что это поспех белорусского боку. Третье. Беларусь домоглася, что у вересня объем безмытной нафты, який она отрымая, может быть скорректованы. Коли темпы росту белорусской экономики будут больше высокими, чем прогнозуется зараз, то и объемы безмытных поставок для внутренних потребов могут быть повеличены. Четвертое. Семашко и Сечин подписали заяву об гарантиях бесперебойного транзиту нафты праз Беларусь в Европу. Погроза, что при спынении поставок Беларусь почне отпамповывать транзитную нафту, увесь час лунала у поветры и непокоила европейских споживцов. Менавіта такой гарантии домагался Медведев у своем листе до Лукашенки. Пятое. Покуль ничего не поведомляется про узгодненную величиню транзитного тарифу. Беларусь настоивала на истотном у 10 разов подвышении тарифу. Варто так само звернуть увагу на слова Владимира Семашки, что во умовах мытного союза досягнутые сегодня у Москве домовленности не смогут долго жить по объективных причинах. Сапраўды, коли на внешней мяжи мытного союза, это значит, в приватности, на заходней мяжи Беларуси, повстанет супольный мытный контроль, то российцы могут продавать Беларуси без мыта всю нафту. Все ровно тогда доход от белорусского экспорта нафтопродуктов будет траплять большей часткой у российскую, а не у белорусскую казну. Але коли идти это будет? Не все моменты погоднения покуль вядомая, та же ставка транзитного тарифу, але першопочатковый анализ показывает, что белорусский бок соступил значно больше, чем российский. На символичном узровне властные незразумело, что ж соступили российцы у поравнании ситуации на 31 снежня 2009 года. То, что они поставляют без мыта 6,3 миллиона тонн нафты Беларуси для внутренних потребов, а остатние с полным мытом, так не бы то и засталося. Згадзіліся не спаганяць з давальніцкай нафты, але гэта па сутнасці не зусім пастаўкі. Расейцы нафту на беларускі НПЗ пастаўляюць, а нафтапрадукты сабе і забіраюць, аплочваючы адно паслугі нафтаперапрацоўкі. А вось галоўнае, пастаўкі нафтапрадуктаў у Еўропу, крыніца валюты, гэта калі ласка на нафці, купленай з поўным мытам, як расейцы і дамагаліся. Усё астатнія словы. Да верасня трэба яшчэ дажыць. Коли белорусская экономика будет развиваться вар'яцкими темпами, то тут обяцание российцев будет доречным. Але сёлета гэтае вар'яцтва ў двукоссі вылилось у 0,2% ВВП. Спадар Семашко сказал, что поводле прогнозу сёлета чакается рост у 10-11% ВВП. Ну, марыць не шкодна, у жыцці заўсёды ёсць месца цуду. Той же наконт мытнага союзу. Калі яго умовы ўвойдуць моц цалкам, то і сапраўды мыта з паставак нафты здымуць. Але даходы ад экспарту нафтапрадуктаў адбяруць на мяжы, і Беларусь яго ўсё роўна не ўбачыць. Ну а калі з мытным саюзам не атрымаецца, то 6,3 мільёнаў без мыта, а астатнія з ім праклятым.
Каментар аналітыка «Свабоды» Юрыя Дракахруста. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня ў Менску 22 гадзіна 19 хвілінаў. Новы кіраўнік офісу АБСЕ ў Менску Бенедыкт Галлер заявіў пра свае намеры спрыяць дыялогу ўладаў і апазіцыі ў Беларусі і зазначыў, што офіс АБСЕ не будзе назіраць за кампаніяй па выбарах у мясцовыя саветы. Як змянілася роля офісу АБСЕ ў Беларусі за апошнія гады? На гэтае да іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эксперт у пытаннях замежнай палітыцы Алесь Лагвінец.
Бліц-аналіз свабоды.
Ці можна неяк прасачыць, як развіваліся дачыненні паміж афіцыйным Менскам і офісам АБСЕ за апошнія гады, і ў які бок яны змяніліся менавіта за апошні час? У якой стадыі гэтыя дачыненні знаходзяцца цяпер?
АБСЕ, у прыватнасці кансультацыйна-назіральная група АБСЕ, грала даволі важную ролю і была вельмі заўважная у публічным жыцці Беларусі. Да 2001 году. Сёння АБСЕ па-ранейшаму прысутнічае ў Беларусі ў выглядзе місіі, але цяжка сказаць, што пазіцыя АБСЕ вызначае дзеянні беларускіх уладаў, беларускія ўлады прыслухоўваюцца да таго, што кажа АБСЕ альбо ейныя прадстаўнікі. Варта сказаць, што АБСЕ гэта арганізацыя, якая складаецца з дзяржаў-чальцоў, і кожная дзяржава прызнаецца суверэннай. Власна ў АБСЕ няма вялікіх механізмаў уплыву на дзяржаву, апроч пэўных маральных механізмаў, для таго, каб дзяржава выконувала ўзятыя на сабе забавязанні. Так і ў выпадку Беларусі. Гэтая арганізацыя можа шмат заклікаць беларускія ўлады дзейнічаць паводле стандартаў альбо нормаў, якія беларускія ж улады заангажаваліся выконваць, але гэта не абяцае, што беларускія ўлады будуць іх выконваць.
Ці не гэтым якраз можна і патлумачыць тое зніжэнне ролі офіса АБСЕ, якое назіраецца за апошнія гады, зараз беларускія ўлады больш прыслухоўваюцца да такіх еўрапейскіх арганізацый, як Еўразвяз ці Рада Еўропы. Ці можна сказаць, што офіс фактычна на сённяшні дзень некае набывае значэнне тэхнічнае і не з'яўляецца істотным гульцом у палітычным жыцці Беларусі?
Еўрапейскія структуры спрабуюць дзейнічаць узаемазгоднена, і, напрыклад, ацэньваючы апошнія выбары ў Беларусі, еўрапейскі звяз спасылаўся на меркаванне місіі назіральнікаў АБСЕ. Кожная з арганізацыяў хоць якісьці ўплыў мае. Варта сказаць, што ўвогуле існуе абмежаванасць рычагоў уплыву на сённяшнія беларускія ўлады з боку еўрапейскіх інстытуцыяў. Сюды я дадаю і Раду Еўропы, і АБСЕ. Але ў той же час у іх ёсць пэўнае жаданне хоць штосьці зрабіць. І мы апынаемся ў такой даволі патавай сітуацыі, калі з аднаго боку дзеянні міжнародных арганізацый, еўрапейскіх арганізацый кіруюцца каштоўнасцямі, стандартамі, у той же час яны сутыкаюцца з такой сілавой палітыкай беларускіх уладаў, супраць якіх нема вялікіх аргументаў і рычагоў, тым больш, што наша краіна не заўсёды з'яўляецца пунктам нумар адзін у парадку дня. Варта значыць, што ўласна місія АБСЕ ніколі не займалася назіраннем тут. Яна магла рабіць пэўны маніторинг, а назіраннем у Беларусі, як і ў іншых краінах, займаецца іншая структура АБСЕ, гэта Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека. Вось жа, калі ўлады вырашылі не запрашаць назіральнікаў з БДІПЧ, то роля місіі АБСЕ тут сапраўды зводзіцца да мінімума, на вялікі жаль.
Бліц-аналіз свабоды.
З палітолягам Алесем Лагвінцом гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. З вамі Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі серады 27 студзеня. Паводле беларуска-расійскага пагаднення аб пастаўках нафты на 2010 год Расія будзе спаганяць 100% мыта з нафты, якая пастаўляецца на беларускі НПЗ для перапрацоўкі і экспарту на захад. Для ўнутранага спажывання Беларусь будзе атрымліваць нафту бязмытна. У Брусэлі адбылася сустрэча бюро Еўранэсту, на якой абмяркоўваўся фармат удзелу 6 краін усходняга партнерства ў парламенцкай асамблеі Еўразвяз усходняе суседства. У Еўранэст запросяць па 10 дэпутатаў з Арменіі, Азербайджану, Грузіі, Малдовы, Украіны, а з Беларусі 10 назіральнікаў ад апазіцыйных сілаў і ад грамадзянскай супольнасці. Палітык Алесь Міхалевіч аб'явіў аб пачатку фармавання каманды для свайго ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах 2011 году. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і на чарзе культагляд ад крытыка Максіма Жбанкова.
Добрый день.
хвалі Радіо Свобода ви слухаєте програму «Культ огляд» – суб'єктивний підхід до актуальної культури. Наперед у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подій зветься «Арт-польот», і це розповідь про культурний позитив. Сьогодні означаем черговый супольный кинопроект. Справа этой опошним часом надзвычай популярная. Пешей ластовкой была складанка «Париж, я тебе кахаю», потом у кожного свое кино, далей «Токио» и вот зараз «Нью-Йорк, я тебе кахаю». Схема вельми простая. 10 режиссеров сдымают по 10-хвилинной новелле, а потом их складают разом. Мазаічнае кіно рэч вельмі спецыфічная. Гэта добра, таму што кожны аўтар не паспявае надакучыць. Гэта цікава, таму што сапраўды ў кожнага сваё кіно і, натуральна, свой Нью-Йорк. І гэта рызыкоўна, таму што трэба спалучыць таленты і пасрэднасці, чорна-белы артгаус і каляровыя паштоўкі, а калі героі асобных фрагментаў раптам з'яўляюцца ў іншых гісторыях, вельмі лёгка заблытацца. Трымалася сімпатычнае, лірычны настрой і нічога болей. Вось чаму мне больш спадабаліся дадаткі. Тое, што не трапіла ў канчатковы варыянт стужкі, але ёсць на дыску. Я маю на увазе перадусім навелу Андрэя Звягінцава. У 10 хвілінаў тут паклалася сапраўдная чалавечая драма. Малое і вялікае кіно, якое варта глядзець і пераглядаць. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння паразважаем з нагоды чарговай культурнай ініцыятывы. У вольны распаўсюд трапіў першы нумар культ-часопіса «Філе». Редактор часопіса Валер Каснагір агучыў сваё імкненне зрабіць нешта падобнае адначасова на былую студэнцкую думку і наяўны партызан. То бок сцёбна, змястоўна, стылёва і правысокае. У выніку атрымаўся нармальны інтэлігенцкі калаш-мантаж. Палову матэрыялу сціпла запазычаныя замежных крыніцаў, другую палову дадалі сябры рэдактара, а да таго прычапілі кавалкі з даўно вядомых і даўно прачытаных кніжак. Вечная праблема чыннага медыярынку – адсутнасць уцямнай сістэмы каардынатаў. Пакуль часопісы ў нас робяць дылетанты, пытанне навошта застанецца без адказу. Бо філет, насамрэч, не медыярэсурс, а анталогія прыхільнасцяў купкі гуманітарыяў і адначасова пляцоўка для самарэклямы. Акей, цалкам магчыма, але я хачу ўбачыць чытача, які пагадзіцца за гэта заплаціць. А зараз третій блок нашого огляду, і він зветься «Артефакт». Тут ми розповідаємо про з'яви для особів, без яких тяжко уявити сучасну культуру. У авторок сповнилося аж на 7 годов, як сійшов життя головний пісняр країни Володимир Мулявін. Перший лепший очинного бігбіту і фолк-року, видатний сонграйтер і адмінний спілак.
Скрипять мої лапці, папа-папа-бук, як іду до тебе. Папа-папа-папа-бук, а я кара тебе. Папа-папа-папа-бук, думаю, що в небе. Папа-папа-папа-бук, скажи, гадулька, а ти правду мне?
Самой цікавай мулявінскай творчай траекторыі тое, што ён, свердлоўскі хлопец, здолеў ператварыцца ў пантаннага абаронцу беларускай музыкі. ягоныя песняры зрабілі немагчымае. Упершыню ў Савецкім Саюзе героямі шырокага карыстання зрабіліся не расійскамоўныя доўгавалосыя хлапцы з электрычнай музыкай.
Белыя коні бульбы, белыя косы дзяўчат, воблака белых натура, вечны парад. Белых, белых грыбоў кашокі, белыя, белыя плечы бяроз, белыя, белыя рослых мізокі, чысты світальны крос.
Муляем, гэта гонар краіны і асабістая драма. Яго ламала сістэма, ён вагаўся і памыляўся. Побач з фантастычнымі апрацоўкамі фальклору з'яўляліся камсамольскія гімны, песенькі Пахмутавы і вершы Маяковскага. Але адзначым галоўнае. У свае лепшыя часы Мулявін паспеў стаць айчынным Ленанам Маккартні і дагэтуль застаецца першым кандыдатам у будучую залю гонару беларускага рок-н-ролу.
Гэта быў культагляд ад крытыка Максіма Жванкова. У Мінску 22 гадзіна 30 хвілінаў, у эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі па-ранейшаму Ганна Соус. Нашым гостем будзе шведскі праваабаронца Мартін Угла, які адзін з падпісантаў ліста Александру Лукашэнку. Вас чакаюць навіны сучаснай медыцыны, агляд незалежнага друку, а ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Барыса і Галіну Вайганскіх. Всё гэта да інша пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце па-ранейшаму сочыць Стасі Вашкевіч.
І зноў добры вечар. Масква і Менск падпісалі пагадненне аб пастаўках расійскай нафты ў Беларусь на 2010 год. Паводле дамовы Расія будзе спаганяць 100% мыта з нафты, якая пастаўляецца на беларускія НПЗ для перапрацоўкі і экспарту на захад. Для ўнутранага спажывання Беларусь будзе атрымліваць нафту бязмытна. У Польшчы на месцы былога нацысцкага лагеру смерці ў Асвенцыме прайшлі памятныя цырымоніі, прымеркаваныя да 65-х угодкаў вызвалення вязняў лагеру з савецкімі войскамі. У цырымоніях бяруць удзел 150 былых вязняў Асвенцыму, дзе фашысты закатавалі звыш мільёна людзей, 90% з іх былі габрэі. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, што было б памылкай весці размову аб канкрэтных тэрмінах вываду нямецкіх войскаў з Афганістану, бо гэта магло б абнадзеяць Талібан. Меркель правяла сёння ў Берліне перамовы з афганскім прэзідэнтам Хамідам Карзаем. Сустрэча адбылася напярэдадні прызначанай на чацвер міжнароднай канферэнцыі ў Лондоне ў пытаннях развіцця Афганістану. Стрэлы, якія зрабіла сёння артылерыя КНДР у раёне спрэчнага адцінка мяжы з паўднёвай Карэі ў Жоўтым моры, былі часткай штогадовых вайсковых вучэнняў, пра гэта паведамілі паўночнакарэйскія СМІ. Паўднёвакарэйскі бок адрэагаваў на артылерыйскія стрэлы ля свайго ўзбярэжжа агнём у адказ. Аб пацярпелых у выніку перастрэлкі не паведамляецца. Казахстан афіцыйна дазволіў НАТО выкарыстоўваць сваю тэрыторыю для даставак грузаў у Афганістан, што адкрывае альянсу другі маршрут як альтэрнатыву пакістанскаму шляху, які пастаянна падвяргаецца нападам ваяўнікоў. Дагэтуль адсутнасць згоды Астаны не давала альянсу магчымасці скарыстацца бяспечнейшым маршрутам праз Расію, Казахстан ды Узбекістан, хоць шэраг краінаў паўночнаатлантычнага альянсу падпісалі з Казахстанам паасобныя пагадненні для забеспячэння сваіх войскаў у Афганістане.
Стасі Вашкевіч працягвае сачыць за падзеямі ў свеце і ў Беларусі. Наступны выпуск навінаў у нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. У нашай праграме гутарка са шведскім праваабаронцам, барды свабоды і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. 28 студзеня будзе воблачна з праясненнямі. Уначы пераважна на захадзе краіны і ўдзень у многіх раёнах снег, мяцеліца. Тэмпература паветра ўначы мінус 13-20, на паўночным усходзе да 26 градусаў марозу. Удзень мінус 8-13, на захадзе Берасцейскай гарадзенскай абласцей 4-7 градусаў марозу. У Мінску 22 гадзіна 33 хвіліны, і зараз Сергій Навумчык раскажа пра беларускія падзеі.
Беларусь і Расія падпісалі пакет дакументаў аб пастаўках сырой нафты. Паводле першага віцэ-прэм'ера Беларусі Владзіміра Сямашкі, Объем безмытных поставок российской нафты в Беларусь складе 6,3 миллиона тонн что год. Сямашка заявил, что умовы, на какие баки смогли домовиться, довольно близкие до умов 2009 года. У свою чергу вице-премьер России Игорь Сечин отзначил, что теперешнее погоднение отповедает интересам российских компаний. Финансовую стабильность на 2010 год пообещал сегодня старшиня правления Национального банка Беларуси Петр Прокопович. Он сгадал, что реальные грошовые прибытки населения сегодня должны увеличиться на 14-15%. Это можно сделать, обновивши высокий экономический рост, який был до кризису. Былый старшиня правления Национального банка Станислав Богданкевич так само предсказывает сегодня финансовую стабильность, але при одной важной умове, коли Беларусь погодится жить у запозыку.
Получили 700 миллионов от валютного фонда. В первом квартале получили еще 700. Сбербанк России готов выделить до 2 миллиардов долларов. То есть у нас есть такой страховой фонд этих займов. И поэтому на рынке валютном все может быть спокойно, если мы по-прежнему готовы жить в долг.
Министр юстиции Беларуси Виктор Голованов лічит, что для регистрации партии треба, каб народ ей верил. На прессовой конференции спадар Голованов потлумачил журналистам, что пакуль он працює министром юстиции, в Украине не было зарегистровано ни водной политической партии. Сустаршині аркомитету БХД обвинувачують министра у беспрецедентном тиску на засновальников партии. Павел Сівернінц з обуренням сприйняв слово міністра юстиції.
Від гэтых словаў міністра Голованова за кілометр смердіць хлушнёй. Тому що Мін'юст у злачынной змове з КДБ вертикаллю і керівництвом підприємства оказував безпрецедентний тиск на заснувальників Білоруської християнської демократії, каб яны вибирали вучоба альбо партія, праца альбо партія.
Сьогодні у Брюсселі відбулася зустріча бюро Евронеста, на якій обмірковувався формат уділу 6 країн у Сходнього партнерства у парламентській асамблеї Сходнього партнерства. Евродепутат Яцек Сирюш-Вольський сказав «Свободі», що у Евронест запросить по 10 депутатів з Арменії, Азербайджану, Грузії, Молдови, України, а з Білорусі 10 назиральників від опозиційних сил і від громадської супольності. Спадар Сарош-Вольський додав, що поки у Білорусі не буде демократично вибраного і міжнародно признаного парламенту, у Європарламенті Білорусь будуть представляти тільки назиральники.
Сергей Навумчик про події у Білорусі. Більш подробязно про гэта на нашому сайті свобода.орг. У ефіры «Начная свобода. Вынікі дня». Як ви вже чули з нашої програми, 12 неурадових організацій з 7 країн Європи підписали відкритий ліст до Олександра Лукашенка з потребуванням визволити з тюрми Івана Михайлова і скасувати штраф Дмитрію Смику за їх відмову за релігійних переконанняў служити у войску. У лісті нагадується про 57 артикул Конституції Білорусі, який гарантує громадянам країни право на альтернативну службу. Так само правоборонці згадують, що ще у 2000 році Конституційний суд Білорусі виніс рішення заснувати у Білорусі альтернативну службу. І сьогодні гость нашого ефіру – шведський правооборонця, керівник громадської ініціативи «За демократію і прави чоловіка» Остгрупенс Мартін Угла. І він один з підписантів ліста. Добрий вечір, спадар Мартін.
Добрий вечір.
Розкажіть, калі ласка, хто був ініціатором написати ліст керівнику Білорусі, які правооборонні організації поставили свої підписи?
Ну, ось ініціатором з'являється німецька правооборонча організація Лебер Еко. Окрім цієї організації, як ви сказали, уже 11 ще організацій підписали. В тим ліку моя організація Остгрупен, а ще шерок достатково впливових організацій різних країн Європи, з Польщі, з Чехії, там People in Need, чехської організації, наприклад, ще з Бельгії, з Швейцарії, Литви, Росії в тому ліку. Значить, це цілий шерок організацій, які я підтримлюю в ці потребування.
А якого виніку ви чекаєте від свого звороту? Як міркуєте, чи буде він почутий керівником Білорусі?
Ну, конечно, сподіваємося, що наш ліст впливає на ситуацію Івана Михайлова і Дмитра Смика, і ще на то, як нарешті прийняли довгочеканий закон по альтернативній громадянській службі. А ще важний момент – це те, що таким листом мы хотим притягнуть увагу политиков Швеции, Евросоюза до этой проблемы. Как мне кажется, треба их регулярно нагадать, как питание о правах человека вы сейчас присутствовали при официальных встречах Евросоюза с Беларусью. И очень важно, чтобы Евросоюз не соплучивала в очи на порушение права человека в Беларуси.
Вот совсем недавно вы, как раз таки ваша организация, закликала министра замежных справ Карла Більта рашуче отреагировать на отлучение студентки юрфаку БДУ Татьяны Шапуцькі с Белорусского державного университета. Какая была реакция на этот заклик?
Ну так, мы потребовали реакцию Карла Більта, и он саправды поднимал питание при встрече с своим белорусским коллегой. Это вельми добро, конечно, но самое главное зараз, это как Карл Більт не забыл про свои обещания зачить за развитием этой справы. А коли все-таки забудет, то мы постараемся его нагадать об этом. Ведь важно не только реакция адресу, а именовито, как бы не забылась эта справа.
Ось громадская инициатива «За демократу и правы человека» «Остгруппен», якую вы узначальваете, неодноразово выступала с разными заявами, инициативами у сувязи с порушением права человека Беларуси. Расскажите, коли ласка, больше подробязно про вашу правооборонную организацию, коли она была створена, и те только ситуацию с правами человека у Беларуси, я на отсочиваю, какие еще краины у поля зроку вашей организации?
Ну, ось «Остгруппен», як самостійна організація, почала свою діяльність тільки 5 років тому, але я ще до цього, ми вже шмат років працювали, тільки тоді це було у рамках іншої шведської правооборонної організації під назвою «Svenska Freds». То, що відрозничає «Остгруппен» від інших шведських організацій, це, напевно, те, що наша діяльність виключно сконцентрована на ситуації у Східної Європи. Тобто ми працюємо з проблемами в Білорусі і Росії. І в Росії особисто чеченські питання нас цікавить.
Ну а что до Беларуси, то вот уже другий год белорусские улады заявляют про проведение либерализации в Украине. А как бы вы оценили ситуацию с правами человека у Беларуси теперь? Те стали улады больше либеральными за прошлый год, на ваше уражение?
Ну вот улады хотят дать уражение, что идет некая либерализация, но на мой взгляд это то, что было, это хоть и косметичные изменения. Я не, конечно, добрые, треба их витать, але самое главное, это как бы были реформы, соправдные реформы, как бы репрессия спинилась в отчинениях до громадянина краины. И на мой взгляд, нельзя говорить о некой соправдной прогрессии покуль у Беларуси.
Вось у листе правооборонцев всеми краинам свету говорится про тое, что у Беларуси было вынесено уже решение Конституционным судом засновать у Беларуси альтернативную службу, але покуль реально это не дейничает. Скажите, а какая у Швеции ситуация с альтернативной службой?
Ну, что дотычет о Швеции, то несколько годов тому скасовали обовязковую войсковую службу, тому это питание уже не так актуальное. Але раны была у нас обовязковая служба, и тогда иснавала мочимость проходить альтернативную громадянскую службу. И, до речи, я сам именовито АГЕС проходим тогда.
А где проходили?
Я в дитячому саду служив. Це було вельми цікаво, вельми добрий опыт для мене і корисно для суспільності, як мені здається.
А які ще можливості були для людей, які хочуть пройти альтернативну військову службу, апроч дитячих садків, які ще установи можна було там працювати?
Ну, магчыма было служыць пажарнікам, напрыклад. Яшчэ магчыма было старымі людзьмі працаваць, дапамагчы. І розныя такія, ну, карысныя для супольнасці задачі магчыма было выполніць.
Вы вельмі добра гаворыце па-беларуску. Скажыце, а дзе вы вывучалі, мову, як узнікла цікавасць да Беларусі?
Ну, вось мову я самастойна вывучыў, паколькі, на жаль, немагчыма ў Швецыі ў універсітэце вывучыць беларускую мову. А я быў у Беларусі першы раз 10 гадоў таму, пазнаёміўся тады з беларускімі праваабаронцамі і цікавіцца краінай, яе гісторыяй, мовай, літаратурай. І вось я рашыў, што каб зразумець вось тое, што адбываецца ў Беларусі, трэба мову зразумець, і я пачаў самастойна вывучыць мову.
Скажыце, калі ласка, а якія беларускамоўныя інтэрнэт-старонкі вы праглядаеце, якую літаратуру чытаеце беларускую цяпер?
Ну вот, что дотычется там головных крыниц информации, это для меня это как раз Радио Свобода, и еще читаю белорусскомовные там газеты по интернету, читаю нашу Ниву, читаю на веб-сторонках белорусских правооборонных организаций, инших независимых СМИ. Я с дозволением читаю белорусскую литературу. Мне вельмі падабаецца тое, што Васіль Быков напісаў, напрыклад. Яшчэ цікава чытаць Багаревіча. Часам складана зразумець, але цікава.
Калі вы чытаеце нашу інтэрнэт-старонку, то, напэўна, бачылі там такую рубрыку «Анкета свабоды». Пытанне, якое мы часта прапаноўваем адказаць гасцям эфіру «Свабоды». Я вам прапаную адно пытанне з «Анкеты свабоды». Калі можна было б пражыць жыццё яшчэ раз, што б вы змянілі?
Ой, гэта такое складанае пытанне. Я не ведаю, шчыра кажучы, што трэба змяніць. Я ўвогуле задаволен маім жыццём пакуль. І я вельмі рад, што маю магчымасць працаваць з пытаннямі, якія мяне цікавяць, в тым ліку Беларусь. Я баюся, што я не збіраўся бы змяніць жыццё на другое.
Дзякуй вялікі вам за гутарку, усяго лепшага.
Вам вялікі дзякуй.
Гостем «Начной свабоды» быў шведскі праваабаронца Мартін Угла.
100 адрасоў свабоды.
Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі? Найноўшая гісторыя, геаграфію, перадача Вячаслава Ракіцкага «100 адрасоў свабоды».
Шыльда «Свабоды», глыбокая, вуліца Горкага, 22. Тут у 1891 годзе нарадзіўся Клаўдзі Душ-Душэўскі, сябра ўраду БНР, аўтар эскізу беларускага нацыянальнага сцяга, савецкі палітвязень. У гонар выбітнага дзеяча на гэтым доме дэмакратычнымі актывістамі ў 2008 годзе была ўсталяваная мемарыяльная шыльда, якая правісела 3 дні і была знятая ўладамі.
Пра гэта заўтра ў ранішнім эфіры «Свабоды» раскажа аўтар праекту Вячаслаў Ракіцкі. А госці ранішняга эфіру будзе сябра незарэгістраванай арганізацыі «Маладая Беларусь» Наста Машчава. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі серады 27 студзеня. Паводле беларуска-расійскага пагаднення аб пастаўках нафты на 2060 год Расія будзе спаганяць 100% мыта з нафты, якая пастаўляецца на беларускі НПЗ для перапрацоўкі і экспарту на захад. Для ўнутранага спажывання Беларусь будзе атрымліваць нафту бязмытна. Шэраг дзеячоў беларускай навукі і культуры выступілі з заявай пад назвай «Удзел Рэспублікі Беларусь у інтэграцыйных праектах з Расійскай Федэрацыі незаконны». Новы кіраўнік офісу АБСЕ ў Менску Бенедыкт Галер заявіў пра намеры спрыяць дыялогу ўладаў і апазіцыю Беларусі і зазначыў, што офіс АБСЕ не будзе назіраць за кампаніяй выбараў у мясцовыя саветы. Палітык Алесь Міхалевіч аб'явіў пачатку фармавання каманды для свайго ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах 2011 году. Паводле Міхалевіча, каманда для яго кампаніі будзе не прарасійскай альбо празаходняй, а толькі беларускай і для беларусаў. У Менску 22 година 49 хвилинов. Заходние меды штодень друкуют новины сучасной медицины. Можно нават сказать, что заходний свет выправился у поход за здоровьем. С некоторыми публикациями газеты «Нью-Йорк Таймс» вас познайомит Сергей Навумчик.
Падтрымліваць скуру здаровай на працягу 10 гадзяў можна рэальна. Дарматолагі нагадваюць пра даступныя і танныя спосабы прадухіліць старэнне скуры, з'яўленне маршчынаў ды страты калагену. Некаторыя з парадаў, што прагуджаць ніжэй, былі пацверджаныя незалежнымі клінічнымі даследаваннямі, а іншыя пацверджаныя амерыканскай радай лекараў-дарматолагаў. Паводле прафесара Універсітэту Рочэстэра, дарматолага і псіхіатра Францыска Таўска, нервовае напружанне, стрэс могуць адмоўна паўплываць на скуру, бо робіць яе больш успрымальнай для ультрафіялетавага выпраменьвання, а значыць, падвышаецца рызыка раку. Некаторыя апошнія даследаванні паказалі, што антыаксіданты таксама абараняюць скуру ад шкоднага дзеяння сонечных промняў. Доктар Эмі Дэрэк з Ілінойсу раіць выкарыстоўваць вітаміны С і Е ў выглядзе сывараткі. Прафесар клінічнай дэрматалогіі школы медыцыны Ельскага універсітэту Джэфры Добер раіць сваім пацыентам рупіцца пра скуру штодня. У прыватнасці, у сонечныя дні штораніцы выкарыстоўваць адпаведны крэм, асабліва калі ён утрымлівае рэтыноіды. Аднак сваю справу па амалажэнні скуры рэтыноідныя прэпараты робяць даволі павольна. Не спадзявайцеся, што за адну ноч вы выправіце эфект, атрыманы ад знаходжання на пляжы цягам 30 гадоў, гаворыць прафесар Довар. Тым не менш, сістэматычнае выкарыстанне рэтыноідаў можа стымуляваць новы калаген, зменшыць памер цёмных плямаў і выраўняць колер скуры, кажа Брус Кац, прафесар Сінайскай школы медыцыны. Гэта не шмат, але гэта нешта, лічыць прафесар. І апошняе. У час сонцапёку, асабліва на пляжы, дарматолагі раяць шырокія капялюшы.
Штодня на сайте і у эфіры «Свабоды» навіны сучаснай медыцыны. А на чарзе агляд незалежнага друку яго падрыхтаваў Владзімір Глот.
Грамадскія актывісты Слоніму адгукнуліся на выбарчую кампанію па абранню дэпутатаў рэгіянальных саветаў публікацыя калектыўнага ліста да мясцовых уладаў. Яго падпісалі 13 чалавек, кажа адказны сакратар газеты Слонімскай Мікола Кананович.
В своем листе мясцовым уладам автору приватности пишут. Мы потребуем подать нам гарантованное Конституцией право обирать и быть обранными. Думаем, что и керавництво района повинно быть затекаленное, как районный совет дошли инициативные люди, которые ожидают працевать на користь своих выборников. Для этого личим необходимо. Бесперешкодно отрывать информацию об часы и месте оседжения в нагоде формования выборчих комиссий, как представники оппозиционных партий и громадских рухов по воде нового законодавства могли на их присутничать и вносить пропановы по их персональным складе. Другое. Уключить у склад усих участковых выборчих комиссий на участках, где будет обираться наш кандидат, хоть бы одного его представника. Со своего боку обязаемся подрихтовать членцов комиссии правовым дочинением.
Затекает выбарамі і газета «Вечерні Брэст». Яна вырашыла пазнаёміць сваіх чытачоў з пазіцыямі палітычных партый і грамадскіх рухаў Берасцейшчыны. Журналіст Барыс Паўлоўскі спытаў лідараў, Чого вони чекають від цих виборів, які задачі ставлять? На питання відказали координатор руху за свободу по області Дмитр Трецяк, старшиня обласної організації товариства «Біла Русь» Петр Пойта, керівник обласної організації об'єднаної громадянської партії Миколай Ковш, де інші. Газета «Узгорок», яка виходить одразу на три райони Могилевської області – Городський, Дрибінський, Мстиславський – друкує на першій сторонці матеріал «Не піте пиво пенне». Про його зміст розказує редактор видання Едуард Брокеров.
У Білорусі 23 лютого забороняють пити слабоалкогольні напої у громадських місцях. Значить, інформація і міркування наших земляків, починаючи від школьників і кінчаючи намісником начальника райвідділу міліції Мстиславля. Більшість людей за те, щоб це було заборонено. Більшість за заборону, бо ну, якби всі кажуть, що це не є цивілізованим і треба неяк окультурувати цю справу.
Незалежний друк на гэтым тыдні аглядае Владзімір Глот. Адразу пасля выпуску навінаў паштовая скрынка 111. На гэтым я, Ганна Совесь, развітваюся з вамі і перадаю мікрафон майму калегу Змітру Бартосіку. На гэтым тыдні Змітер у перадачы «Барды свабоды» расказвае пра Барыса і Галіну Вайганскіх.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні Барыса і Галіны Вайханскіх. Гэты сямейны дуэт, я думаю, вядомы ўсім прыхільнікам расійскай аўтарскай песні. Вайханскія шмат гастралявалі па былым саюзе, заваёўвалі перамогі на шматлікіх бардаўскіх фэстах, пасля заспявалі па-французску і па-нямецку. Але ў новым стагоддзі іх творчы багаж усё больш беларусізуецца.
Все починалось у нас с Владимира Короткевича. Имя Владимира Семеновича было ведомо мне еще амаль что с юнацтва. Я захоплением читав ягоныя романы, але вось с вершами Владимира Короткевича я познаёмся куды пазней. Это было при канцы минулого стагодзя, неяк у руки трапила маленькая цудоўна выданая книжечка с назвой «Был, есть, буду». Я зачытаўся гэтымі вершамі і захварэў вершамі Караткевіча. Я чуў музыку ў гэтых словах, ў гэтых яго думках, і хацелася спяваць, і гэтымі думкамі хацелася дзяліцца са сваімі сябрамі, са сваёй любой жонкай. Потым была такая пампезная, скажам так, падзея. Мне споўнілася 50 гадоў, мае сябры дапамаглі мне зрабіць вечарыну на канцэртнай сцэне філармоніі. Было шмат людзей, была атмасфера вялікага свята. І у гэтай праграме, якая цалкам состаяла з песень на мае вершы, на вершы некіх добрых паэтаў, расійскіх, нямецкіх, французскіх, у перакладах на расійскую мову. Так вось была одна адзіная песня на беларускай мове. І каб вы чулі, як её успрымала зала, гэта было штосьці неверагоднае. І я адчуў тады, што ўсё жыццё я паю людзям свае песні, на свае вершы, на вершы добрых паэтаў. А чаму я не спяваў раней па-беларуску? І вось нейкі бар'ер, шлюз прарваўся, і былі напісаны за адзін год некалькі песень на вершы Караткевіча, на вершы Марачкіна. Зрабілася цэлая праграма.
Я сумую па радзіме, па яе лугах і нівах, па трыпутніку, што гладзіў, ногі збітыя мае, па ўкропі на гародзе, рэчках ціхіх і лянівых, і па сопкай белай бульбе, што на стол яна дае. Я сумую па радзіме, бачу тихія поляны, теплый мед яе малины, отчуваю на губах, ты моя лясная казка, у красе долгочаканной. Ты моя святая песня, свет один у вачах, просто свет, где дремлют хаты, где роса на травах спее, где у росных шатах чутен ивала пяшотный свист, где на устяжка новы мокрый, пышный курослеп жаутея, и купает лустый лопух в воде мясистый лист. Мокрый край дожди и солнца, вильет сонечное лето, жоробя бежит по лузе, радостно задравши хвост. Целый век висит веселка над краиной мокрой этой, и глядят спокойно кони на небесный дивный мост. Я сумую по родиме, як кахану по девчине, я жадаю весь припасти просто до яе руки, до грудей тугих узгорков, до вачей озеров синих и замертью поцелуй.